Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 12-июнь күнгө дүйшөмбү. Кыргызстан бийлиги таза коом долбоорунун маани маңызын эл аралык донорлорго түшүндүрүп жакшы баа алды.
Таза коом долбоору деп ошо Гутерреш мырза аркылуу дагы бүт дүйнө жүзүнө таратып атабыз бүгүн.
Түркмөнстан бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечти.
Отмена льгот это еще один признак того, что
жеңилдиктердин жоюлушу Түркмөнстан экономиканы туура эмес башкаруунун кесепетин сезип жатканын айгинелей.
Шанхай кызматташтык уюмунун курамы кеңейүүдө, эми ага Пакистан менен Индия да мүчө.
Батыш эми ШКОнун салмагын көрүп, саясатты башкача өткөрөт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз, ошондой эле дүйнөлүк пресса жана сөз дайра рубрикалары назарыңыздарга сунуш кылынат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам, алгач сөз Канымгүл Элкеевада, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Францияда парламенттик шайлоодо президент Эммануэль Макрондун партиясы алдыга чыкты. Францияда парламенттик шайлоонун биринчи туру жыйынтыкталды. Алдын ала жыйынтыктарга караганда президент Эммануэль Макрондун Алга Республика борборчул партиясы буга чейин коомдук сурамжылоо божомолдогондой эле 32.2% добуш алды. Шайлоочулардын 49.8% гана добуш берүүгө катышты. Ipsos социологиялык изилдөө институтунун баасы боюнча шайлоонун жыйынтыгы менен Макрондун кыймылы абсолюттук көпчүлүктү ала алат. Экинчи турга оңчул республика 21.5% добуш менен үчүнчү орунга 14% менен улуттук фронт чыкты. Андан соң жеңилгис Франция 11, социалисттер шайлоочулардын 10.2% добушуна ээ болду. Шайлоонун экинчи туру 18-июнда өтөт. Шайлоо борборчул Эммануэль Макрон өлкө президенти болгондон бир ай өткөндөн кийин уюштурулду. Бүгүн Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын камактагы мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чотоновдун адвокаты Бактыбек Жумашев кабарлады.
Баш коргоо чарасы каралмайынча кассациялык арыз толугу менен каралбайт. Жалпы иш.
8-июнда соттук отурумда 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу адвокаттардын Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мындай чечимге нааразылык билдирген адвокаттар шаардык сотко арызданган. Баш коргоо маселеси чечилгенге чейин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун 1-май райондук сотундагы процесси убактылуу токтогон. Текебаев 2010-жылы орус жаранынан ири суммада пара алган деген шек менен февраль айында кармалып, көп өтпөй ушул эле ишке байланыштуу Чотоновдун камалган. Соттолуучулар кылмыш иш бийликтин буйругу менен саясий максатта козголгонун айтып келишет. Парламентте аялдар менен балдардын укуктары каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Кыргызстандагы аялдар жана балдардын эмгек укугун сактоо, башка өлкөдөн көчүп келген этникалык кыргыздардын укуктары менен эркиндигин коргоо боюнча Акыйкатчы институтунун баяндамасын угат. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу омбудсмен Кубат Оторбаев булардан сырткары Бишкек шаарынын жаңы конуштары, жергиликтүү турак жайга жана башка социалдык экономикалык укуктар, балдарга карата зомбулук, республикалык психиатриялык органында болгон кишилердин укуктары жөнүндө маалымат берет. Буга чейин Акыйкатчы институту 6 облуста жана тигүү секторунда сурамжылоо жүргүзүп, аялдардын эмгек укуктары корголбой жатканын айтып чыккан. Ага катышкан кыз келиндер оор шартта эмгек келишими жок, иштеп жүргөнү майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай ашыкча эмгектенет, бирок айлык албай иштешкенин маалымдаган.
Катталган жолкусуктардын
жыл башынан бери 23 киши жол кырсыгынан каза болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Бишкек шаарында соңку 5 айда жалпысынан 910 жол кырсыгы катталган. Андан 1100 ашуун киши ар түрдүү жараат алып 23 киши ажал тапканын министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Катталган жол кырсыктардын 56% жөө жүргүнчүнү сүзгөндөрү болууда. Жарандарыбыздын ден соолугун, өмүрүн сактоонун максатында айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр арасында жол эрежелерин бекем сактап жүрүү, алардын ичинен жаш өспүрүмдөр боюнча Бишкек шаарынын аймагында 12-июндан баштап рейдтер жүргүзүлөт.
Осмонбаевдин айтымында жөө жүргүнчүлөр өтчү аймактарга көңүл бурулуп, укуктары, милдеттери туурасында да маалымат берилет. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын 1000 адам жол кырсыгынан ажал табат. Бул күндө 3 жолдо 3 киши 3 киши жолдо каза болот дегенди билдирет. Бишкекте жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылып, митингдердин сериясын баштаган болчу. Американын учагы Сомалиде Аш-Шабаб тобуна сокку курду. Пентагон Сомалидеги авиарейд тууралуу билдирүү таратып, экстремисттик Аш-Шабаб тобунун Борбор кала Магадишодон 300 чакырым аралыктагы турумдарына сокку курулганын кабарлады. АКШнын аскерий мекемеси авиа сокку аймактык өнөктөштөр менен сүйлөшүлгөндөн кийин жасалганын жана бул Аш-Шабабтын кол салууларына жооп болгонун билдирди. Пентагондун маалыматында авиа соккунун жыйынтыктары жана каршылаш тараптын жоготуулары тууралуу айтылган эмес. Сомали президенти Мохаммед Абдулла Махаммад канцеляриясы мамлекет башчы жергиликтүү аскер күчтөрүнө эл аралык өнөктөштөрүнүн жардамы менен Аш-Шабаб тобуна каршы операция жүргүзүүгө макулдугун бергенин айткан. АКШнын президенти Дональд Трамп аталган экстремисттик топко каршы жана согуштук аракеттер жүрүп жаткан Сомалинин түштүгүндө операцияларды кеңейтүүнү колдоорун билдирген. Бүгүн Бишкектин биринчи май райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровго байланыштуу ишти кароону улантат. Бул тууралуу Азатка адвокат Динара Медетова кабарлады. 6 июндагы соттук отурумда адвокаттар иштин материалдар менен таанышууга убакыт сурашкан, натыйжада сот отурумду токтотуу чечимин кабыл алган болчу.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт, бийиктөөлүү райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы Чүй Талас облустарында 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалал Абадда 29-34. Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, бийиктөөлүү райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градуска чейин ысыйт. Кыргызстан бийлиги бир нече айдан бери тынбай айтып келе жаткан таза коом долбоорун эл аралык донор уюмдардын алдына алып чыгып презентациялады. Бул максатта кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриштин бир күндүк сапарына карата Бишкекте атайын жыйын уюштурулуп, ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү катышты. Эл аралык уюмдар бул долбоорду колдойбуз деп айтышты. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто кененирээк маалымат.
Кыргызстан соңку 5-6 жыл ичинде коррупция менен күрөштөн кирешебиз 3 эсе көбөйдү, деди президент Алмазбек Атамбаев. Таза коом долбоору коррупцияны азайтууга өбөлгө болорун айтып, ушул жолду илимий негизде жакшы инвестициялар менен улантса, Кыргызстан мындан да жакшы ийгиликтерге жетишерин билдирди.
У нас за это время не построено крупных предприятий.
Бизде иришканалар курулган жок, газдын кендери да ачылган жок. Бирок өлкөнүн ички дүң өнүмүн 2,5 эсеге көбөйт алдык. Киреше 3 эседен көп жогорулады. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебинен эле 3 эсеге жогорулаттык,
деди Атамбаев. Ошондой эле өлкө башчы таза коом амбициялуу долбоор экенин белгилеп, Кыргызстан региондо санариптик кызмат көрсөтүүчү борборго айланууга умтуларын кошумчалады.
Мы ставим очень амбициозную цель.
Биз амбициясы чоң максаттарды койдук. Мен Пекинде өткөн бир куур бир жол саммитинде транспорт жолдорун гана сала бербестен санариптик жол салуу керек деп айттым. Биз улуу жүрөк жолунда транзиттик интернет, контент жеткирүүдө, маалымат сактоодо негизги борбор өлкөлөрдүн бири болуп калгыбыз келет. Мен мындай болууга бардык шарт бар деп ойлоймун.
Таза коом долбоору боюнча жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да катышты. Ал таза коом боюнча элдин турмушун жакшыртууга багытталган долбоорду кубаттаарын билдирди.
Кыргыз бийлигинин жаңы технология менен жарандардын жашоосун жакшыртууга, коррупцияны азайтууга, адам укуктарын коргоого көмөктөшө турган таза коом долбоорун кубаттайбыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Атамбаев менен жолугушуу учурунда Кыргызстан мен үчүн өзгөчө орунда турат деп билдирди. Президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жыйынды ачып жатып, таза коом ишке аша турган реалдуу долбоор деп атады. Исаков бийлик сунуштап жаткан долбоорго Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин катышып жатышы боюнча мындай деди.
Биздин кантип айтсак болот, ушу сигналыбыз бул Кыргызстанда ушундай бир чоң улуттук долбоорду баштап атабыз, таза коом долбоору деп ошо Гутерриш мырза аркылуу дагы бүт дүйнө жүзүнө таратып атабыз бүгүн.
Ал эми жыйынга катышкан Республика Ата Журт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов бул долбоордун ишке ашыруудагы айрым бир маселелерине токтолду.
Бардык программалар көп, бардык программалар жакшы, кудай болду ашып кетсин, бирок муну ким аткарат? Ушуга саясий эрк жетеби? Канча мөөнөттүү иш жүзүнө ашылат? ошол мен ойлойм ошол тараптуу катуу көзөмөлдөп катуу иштеш. Анан будан тышкары мен ойлойм бул таза коом деген программаны чынында айтканда бул өкмөткө тиешелүү да. Бүгүн мени өтө өкүнткөн эмне себептен өкмөт бул программаны алып чыккан жок? Эмнеге муну администрация президенти алып чыгып атат?
Президенттик жарыштагы талапкерлердин бири Бабанов, бийликтин талапкери үгүт иштеринде таза коом программасын колдонушу мүмкүн. Бирок бул упай топтоого жардам бербейт деген пикирин кошумчалады. Чынында буга чейин таза коомду бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчылар шайлоо алдындагы элдин көңүлүн алуу үчүн долбоор деп сындап чыгышкан. Экс-президент Роза Отунбаева бийлик сунуштаган таза коом долбоору бийлик талапкеринин шайлоо программасына айланышы мүмкүн деп чоочулап, эл аралык донорлорго кайрылган эле. Таза коом долбоорунун программасында өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө инновация, маалымат технологиялык жана санариптик технологияларды колдонуу аркылуу ишке ашырылат деп айтылат. Бирок азырынча бул долбоордун бюджети канча болору, жакынкы күндөрү кандай реалдуу программа ишке ашары тууралуу так маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жордагы макаланы эми маек менен улантабыз. Негизи жалпы коомчулукка таза коом деген долбоордун аталышы кеңири жайыла баштаган менен анын мөөнөтү кандай, кайсы акчадан каржыланат, кандай жол менен ишке ашат деген жөнөкөй суроолорго азырынча жооп жок болуп турган сыйт. Бийликтин айтымында ал бардык мамлекеттик тейлөөнү электрондук форматка өткөрүп, коррупцияны жоёт. Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Буга чейин айтылган убадаларын, максаттарын бийлик аткарып жатабы, аткара алдыбы? Мына ушул суроолордун тегерегинде талдоочу Эркайым Мамбеталиева менен маектешели деп турабыз азыр. Эркайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын алдында сүйлөп жатып, коррупцияга каршы күрөш бийлик мактана турган негизги жетишкендиктердин бири болуп жатат дегендей оюн айтты да, дал ушул коррупция менен күрөштөн көргөн пайда өлкөнүн кирешесин 3 эсе жогорулатты деди. Чынында эле бул багытта иш ушундай темптер менен жүрүп жатабы? Кандай дейсиз?
Албетте, бул жерде эми дүйнө жүзүнө же донорлорго карата кайрылып, ушу биз коррупциянын деңгээлин кыскартып атабыз деп айтчу мактанат, мактанчу нерсе азго деп ойлойм да, эгерде ушу коррупция боюнча эле карап келсек. Себеби акыркы жылдары албетте мамлекет тарабынан баягы аракеттер бар, бирок ошол аракеттер канчалык деңгээлде өзүнүн жемишин берип атат, бул чоң суроо боюнча калып калып атат. Себеби дегенде эле, мисалы үчүн былтыркы жылкы көрсөткүчтөрдү карап келгенде деле Transparency International уюмунун бериши боюнча, дүйнөлүк банктын берилген фактылары боюнча биз алдыга деле жылган жокпуз Кыргызстан. Бирок буларды биз четке калтыра туруп, себеби бул боюнча дагы критикалык көз караштар бар, деги эле жалпы элге кандай таасир берип атат деген суроого да токтоло кетсек, албетте бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар өздөрүнүн ишин ачык айкын алып барып, ушу коррупциянын деңгээлин төмөндөтүп, элдин жашоосу жакшырып кетти деп айтуудан дагы алысбыз. Ошол эле өкмөттүн өзүнүн дагы национальная стратегия устойчивого развития деп кабыл алынган документинин 2013-2017 жылдарга кабыл алынган антикоррупцияга каршы саясат деп берилген чоң бир бап бар болчу. Ошол бапты деле карап келсек, көптөгөн пункттар аткарылбаган боюнча калып кетти. 2016 жылы ошол эле мисалы үчүн жанагы налогтор боюнча түшкөн канча түштү деп карап келсек, биз 2016 жылы 6.9% миллиард сом түшпөй калган. Бул деген бир 50%-70% чейинки ички дүң продуктка неформалдык сектор ушундай пайызды түзүп атат дегенди айтсак болот. А бул болсо өлкөдөгү коррупциянын бир масштабтуу финансылык потоктору жүрүп жаткан жөнүндө кабар берет. Ошондуктан президенттин кайсыл баягы фактыларга таянып биз 3 эсе күрөш алдык деп айтып жатканын албетте мен билбейм. Мүмкүн муну өзүнүн кызматы аппарат президенти түшүндүрмө берер, бирок эгерде көрсөткүчтөрдү карап келсек, 3 эсе деп айтыш алдыдагы деп ойлойм.
Иркайым айым, кечээ күнү ошол жолугушууда дагы көп сөз болду. Донор уюмдардын дээрлик баардыгы катышыптыр. Азия өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялык жана каржылоо банктары иши кылып, эл аралык каржы институттары, донорлор көп катышыптыр. Анан баардыгынын мындай маанайын алып байкап көрсөк, баардыгы ушул таза коом долбоорун кубаттайбыз дегендей оюн айтышты. Кубаттайбыз дегенде, демек каржылоо жагынан маселе болбойт дегендей да. Эгерде чындап эле ушул таза коомго кандайдыр бир сумма акчалар бөлүнсө, чындап эле коррупцияга каршы күрөш жаңы тепкичке көтөрүлүп, балким чечилбей жаткан маселелер чечилип калат дегенге ишенесизби?
Бул жерден албетте донорлор өздөрүнүн жардамын көрсөтөбүз деп эле айтпастан буга чейин деле жардам берип келатат. Дүйнөлүк банк тарабынан, Европалык кеңеш тарабынан жардамдар бар деп айтсак болот. Бирок бул жерде алардын гана финансылык каржылоосу жетишсиз. Себеби ооба 2010-жылдан бери көптөгөн долбоорлор бар биздин өлкөдө, жардам берип келатышат. Бирок ал каржылыкты биз канчалык деңгээлде эффективдүү пайдаланып келатабыз? Мамлекеттик менеджментти биз оңдодукпу? Мамлекеттик менеджмент бүгүнкү күндө ушу эффективдүү биздин ресурстарды башкарганга ошого даяр болдубу? Эч кандай даяр болгон жок. Мамлекеттик менеджмент өзүнүн эски проблемалары менен калып келатат, жаңы бир кадамдар жок.
Эмнеге андай болуп калып атат?
Дагы бир нерсе, мисалы үчүн, эгерде саясий эрк болмоюнча, бул дүйнөлүк практиканы көрсөтөт, бул Кыргызстан эле эмес. Саясий эрк болмоюнча канча деген каржы келип түшпөсүн, эч кандай жыйынтыгы болбойт. Ооба, дүйнөлүк банк тарабынан деле мисалы үчүн Кыргызстанды коррупцияны жоюу боюнча, коррупцияны төмөндөтүү боюнча көптөгөн жардамдарды беришти. 2012-жылдан баштап атайын ал эмес долбоор дагы болду. Мамлекеттик жанагы органдардагы атайын пландарды иштеп чыгуу боюнча, тренингдерди өткөрүү боюнча, бизде азыр уполномоченные деп ар бир мамлекеттик органда уполномоченные по противодействию коррупции деп отурушат. Ошолордун баарын тең институтташтырууга ушул донорлор жардам берип келди. Бирок ошолордун баардыгы тең эле келип эле саясий эркетке баягы такалып калып атат да. Мамлекеттик органдардын өздөрүнүн отчетун карап келгенде деле кээ бир мамлекеттик органдар формалдуу түрдө мына коррупциянын деңгээлин төмөндөтүп атабыз деп эле формалдуу түрдө өкмөткө отчетун жиберген учурлар аз эмес.
Түшүнүктүү.
Быйылкы жылы деле былтыркы жылдын отчетун алып туруп жибербеген күндөр аз эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул болсо ар бир мамлекеттик органдын башында отурган жетекчилердин жоопкерчиздиги жөнүндө сөз болуп атат.
Түшүнүктүү.
Ошондуктан мамлекеттик менеджмент оңолмоюнча ошо башкаруу биздин биринчиден мамлекеттиктин башында отурган чиновниктердин өздөрүнүн отношениясы өзгөрүлмөйүнчө донорлор канчакча алып келсе дагы муну өзгөртүү кыйын болот. Албетте
түшүнүктүү, рахмат сизге.
Коомдо биздин поколение деле жашасак деген үмүт менен ишенгибиз келет бул долбоорго. Абдан идеялары коюп аткан максаттары абдан жакшы экен. Бирок ошонун баардыгы тең адамдык факторго келип такалат го деген бир коркунуч бар да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге Эркайым айым, байланыш менен биз менен телефондон түз байланышта Эркай Мамбеталиева болду, коррупция маселелери боюнча талдоочу. Кечээ Бишкекте таза коом долбоору эл аралык донорлордун алдында презентацияланды. Анда президент Алмазбек Атамбаев соңку 5-6 жылда Кыргызстандын кирешеси 3 эсе жогорулады, буга коррупция менен күрөштүн натыйжасы ушундай көрсөткүчтөргө жетишүүгө мүмкүнчүлүк берди деген оюн айткан болчу. Бишкекте саат 8:18 өтөтү. Азыр уктуруубузду соңку окуялардын айрымдарынын учкай мазмунун улантабыз, андан кийин кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Францияда парламенттик шайлоодо президент Эммануэль Макрондун партиясы алдыга чыкты. Бүгүн Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын камактагы мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Парламентте аялдар менен балдардын укуктары каралат. Бүгүн жыл башынан бери 23 киши жол кырсыгынан каза болгонун ички иштер министрлигинен кабарлашты. Американын учагы Сомалиде Аш-Шабаб тобуна сокку урду. Кененирээк ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Көгүлтүр Откобай Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечти. Ал мындай жеңилдиктерди жоюуну өкмөткө тапшырды. Адистер бул кабарды Түркмөнстандагы каатчылык жарчысы дешет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
1993 жылдан бери ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 киловатт саат электр энергияны 50 метр куб көгүлтүр отту жана 250 литр сууну бекер алып келген. Маркум президент Сапармурат Ниязовдун буйругунда мындай жеңилдиктер 2030 жылга чейин уланат деп белгиленген эле. Бердимухамедов соңку чечим менен дээрлик чейри кылымдык бул буйрукту жокко чыгарганы турат. Түркмөн президенти жеңилдиктерди токтотуунун жол жобосун карап чыгууну вице-премьер Биашимрат Ходжа Мамедовго тапшырды.
Мен мурда сизге айткандай, социалдык жеңилдиктер өзүн актаган жок. Мындан улам сизге аларды токтотуу боюнча сунушту иштеп чыгууну тапшырам.
Түркмөнстанда калкка берилген жеңилдиктер авторитардык бийликтин кадамдарын актаган негизги шарт катары каралып келген. Байкоочулардын баамында газ, суу жана электр энергияга акы киргизүү чечими барчылыктан эмес, тартыштыктан келип чыккандай.
Отмена льгот это еще один признак того, что на сегодняшний день.
Жеңилдиктердин жоюлушу Түркмөнстан экономиканы туура эмес башкаруунун кесепетин сезип жатканын айгинелейт. Начар башкаруунун айынан газдын экспортунан түшкөн киреше бир нече эсе азайды. Эми июль айынан тарта бензиндин баасы көтөрүлөт деп айтылып жатат. Бул башка бааларга, анын ичинде азык-түлүктүн баасына таасирин тийгизет. Көптөгөн бюджеттик мекемелер марттан бери жумушчуларына айлык бериш элек. Бекер газ качан токтотулары, баасы кандай өзгөрөөрү белгисиз.
Деди Азаттыктын Түркмөн кызматынын башчысы Фарух Юсупов. Бюджеттик кызматкерлер айлык күтүп жатканда Түркмөн өкмөтүнүн каражаттарынын басымдуу бөлүгү кымбат курулуштарга кетип жатат. Аркадак же коргоочу деген титулу бар 60 жаштагы Курбангулу Бердимухамедов 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Ал экономика туура эмес башкарылат деген айыптарды четке кагат. Маселен, апта башындагы жыйында Бердимухамедов глобалдык экономика солгундаганы менен түркмөн экономикасы туруктуу деп айтты. Булат Касымбеков, Азаттык.
Эми узаган аптанын аймактагы орчундуу окуясына кайрылсак, Казакстандын борбору Астана шаарында 8-июндан Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтүп, ага мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация да катышты. Аброй жана таасири улам күчөп бараткан серепчилер белгилеген бул уюмнун кезектеги жыйынында кандай чечимдер кабыл алынып, эмнелер талкууланды? Астанага барып келген кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Казак бийлиги 8-июндагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине караганда анын эртеси ачылган энергиянын кошумча булактарын колдонууну даңазалаган Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүн өткөрүүгө катуу даярдык көргөнү байкалды. ШКУ саммитинин жарнактарындагы көргөзмөнү даңктаган көрнөк жарнактар Астана аэропортунан көчөлөргө чейин көп билингенин көрдүк. ШКУ түзүлгөндөн бери 7-нчи жолу өткөн мамлекет башчылардын саммитинде коопсуздук маселеси көңүл чордондо болуп, бардык лидерлер бул темага кайрылышты. Көп жылдан бери байкоочу болуп келген Пакистан менен Индия аталган уюмга толук кандуу мүчө катары кабыл алынып, тиешелүү документке кол коюлду. Ошентип Индия менен Пакистандын мүчө болушу менен ШКУ дүйнөдөгү 4 ири ядролук державалар кирген шаркет болуп калды. Уюмдун курамындагы Орусия менен Кытай өзөктүк куралга ээлик кылат. Ошол эле маалда Пакистан менен Индия көптөн бери талаштуу Кашмир аймагына байланыштуу чатакташып келе жатат. Уюм түзүлгөндөн бери биринчи жолу жаңы мүчөлөрдү кабыл алып, курамынын кеңейгени эл аралык коомчулук кызуу талкуулаган тема болууда. Дүйнө элинин жарымы ШКУ аймагына кирип калганын кыргызстандык мурдагы атайын кызматкер Артур Медетбеков белгилейт.
Машыгууларды өткөзүп жүрүшкөн, мындан дары дагы ал күчөй башса, демек ал көп учурда жанагы чакан же алсыз мамлекеттерге төңкөрүш жасап ошолорду баса албас деген ойлордон көптөгөн террордук экстремисттик уюмдар же болбосо ошолордун артында турган кээ бир мамлекеттин оюнчулары мындайдан алыс болгонго аракет кылышат. Ошол суюмунун таасири бүгүнкү күндө дүйнөдө күндөн күнгө өсө баштады.
НАТОдай таасири бар уюм эмес экендигине карабастан ШКУ соңку кезде аскери потенциалын өөрчүтүп баратат деген көз караштар бар. Саясий эксперт Марс Сариевдин баамында ШКУнун курамы дагы кеңейиши мүмкүн.
Военный блок болуп түзүлбөйт, бирок батыш эми ШКУнун салмагын көрүп байкап саясатты башкача өткөрөт. Батышты аябай эле чочулап карап атышат, эмне болуп кетет депчи.
Астана саммитине Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш да катышып, ШКУ дүйнөлүк гравитациянын борборуна айланып баратканын белгиледи. Шанхай кызматташтык уюмунун тарыхында анын жыйындарына Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы биринчи жолу катышты.
Бүгүн мен саммитке ШКУ акырындап бүткүл дүйнөдө гравитациянын борборуна айланып баратканын даана түшүнүү менен келдим.
Менимче бул уюм учурдагы тынчтыктын маанилүү негизи болууда.
Ошол эле кезде бул эки чоң өлкөнүн кабыл алынышын уюмдагы чоң оюнчулардын өз ара таасир талашы катары сыпаттагандар да чыгат. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев дагы коопсуздукка басым жасады. Ислам мамлекети террордук тобу жана башка экстремисттик уюмдар ШКУнун курамындагы мамлекеттердин жарандарын өз катарына тартып жатканы олуттуу маселе экенин белгиледи.
Полагаю, что ключевым направлением
ШКУнун ишмердигинде коопсуздук тармагындагы кызматташуу негизги багыттардан болуп кала бериши зарыл деп эсептейм. Механизмдерин өркүндөтүү керек.
Механизм сотрудничества.
Эми ШКУда байкоочу макамы менен Ооганстан, Беларусь, Иран, Монголия калды. ШКУга төрагалык кылуу милдети Казакстандан Кытайга өттү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Владимир Путиндин орус эстрадасындагы орду чоң. Лондон көпүрөсүндөгү террорчуларга Англиядагы диний кызматкерлер жаназа окуудан баш тартышты. Падышаларга караганда ханышалар согушту көп баштаган. Индияда Кытай мантысына тыюу салынды. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Евразианет басылмасы орус лидери Владимир Путинден таасир алып жаралган атактуу эстрадалык ырларга сереп салган. Путинчил музыканын жанры ар тараптуу. Аскери марштан тарта сүйүү балладасына чейин Кремлдин лидерин даңазалаган ырларды тапса болот деген басылманын аналитики Георгий Ламсадзе мисал катары 7 ырды талдаган. 7-чиси Маша Распутинанын аткаруусундагы Биз бирдиктүү болгондо деген ыр ультрапатриоттук маанайдагы чыгарма. Илья Резник менен Кейметов жараткан ырдан 2-чи дүйнөлүк согушка арналган музыканын маанайын сезсе болот. Распутина сахнада азыркы бейпай дүйнөдө үмүттү жандырган президент улуттун ыраазычылыгын кабыл ал деп ырдап жатканда Путиндин жардыктарга кол коюп аткан сүрөтү фон болуп артта кайталанып көргөзүлөт. 6-чы орунда Саша Чес менен Тиматинин мыкты досум ыры Юлия Винокурованын Келгиле достор Путинге жардам берели чыгармасы. Алексей Смирнов менен диджей Путин ырдаган Путин тууралуу баллада. Олег Лихачевтин Оттобой Владимир Путин ыры аягында Машани деген ысым алдында аты чыккан Мария Асинцеванын Менин Путин ним чыгармасы тизме башында турат. Сен Путинсиң, чыныгы Путинсиң, сени менен болгум келет. Сенин атыңды ураан кылам, урматтуу Путиним, мени алып кетчи деген сыяктуу саптар барырды. Поп жылдыз Машани Украина менен Орусиянын туусунан тигилген кийимчен ырдап чыккан. Украинадагы интернет колдонуучулар ырчыны кескин сындаса да, бул ыр ааламтордо кенен жайылды.
Дүйнөлүк пресса.
Телеграф гезити Лондон көпүрөсүндөгү террорду кол салууну уюштурган чабуулчуларга өлкөнүн имамдары жаназа окуудан баш тартканын кабарлады. Британиянын чар тарабындагы 200-дөн ашуун диний кызматкер маркумду акыркы сапарга узатууда салттуу жаназа намазын чабуулчуларга окубайбыз деген петицияга кол коюшкан. Петиция Британ мусулмандар кеңешинин вебсайтында жарыяланды. Исламдын башкы принциптери болгон адамкерчиликке жат ишти кылгандарга маркумга акыркы зат катары жасалган салт-санааларды аткарбайбыз. Бузукулар бейкүнөө адам жанын кыйып коомчулукту дүрбөлөңгө салышты деп айтылат. 3-июнь күнү Лондондун чогортосундагы көпүрөдө болгон террордук чабуулдан 7 киши каза таап, ондогон адамдар жарадар болгон. Лидс шаарынын Мекке мечитинин имамы Кары Асим, биз силерди өлгөндө да колдобой турганыбызды билдиргибиз келет. Силер жасаган кылмыш абдан оор. Айыңарды Кудай алдында өзүңөр тарткыла деген сөздөрдү айтты.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы тарыхка сереп салып, Европадагы эркек монархтарга караганда аял ханышалары кандуу согуштарды көп баштаганын далилдеди. Психолог Стивен Пинкер, саясаттануучу Францес Фукуяма аялдар Вьетнам, Жакынкы Чыгыш, Ооганстан, Ирактагы согуштарга каршы чыгып, адам өлтүрүү, террордук чабуул же дагы башка зордукчул аракеттерди жектеп чыгарын. Андыктан аялдар башкарган дүйнө тынчыраак болмок деген талдоосун жарыялаган. Аны анализдеп, Европанын тарыхына көз чаптырган америкалык окумуштуулар Ундрила Дюк менен СП Хариш 1480 жана 1913 жылдар арасында өкүм сүргөн 193 падышанын ичинен кайсынысы көбүрөөк согуш ачканын изилдеп чыгышты. Ага ылайык Европанын башында турган монарх аялдардын дээрлик 27% коңшуларына каршы согуш ачканы билинди. 1553 жылы Англиянын башына Мэри Тюдор келгенде протестант реформатор Джон Нокс ханышанын доорун кан ичкич аялдын режими деп атаган. Айрыкча күйөөсү бар ханышалар уруш согушка жакын болгон макаланын авторлору Елизавета I мисалында далилдегилери келген. Ханышалар ошондой эле өлкөсүнүн аймагын кеңейтүүдө да эркектерди артта калтырышкан. Орусиянын ханышасы улуу Екатерина тактыда турганда өлкөсүнүн аймагын 518,000 чарчы километрге кеңейтип, Крым жарым аралын Москвага каратып алган. Жакынкы эле тарыхты алсак, Индира Гандинин учурундагы Пакистан менен куралдуу жаңжал, Маргарет Тэтчердин Фалкленд салгылашы да мунун далили экенин баяндайт Экономист журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post кезде индус бийлиги Азиянын улуттук тамагы болгон мантыны бангизаттар менен бир катарга коюп, тыюу салууну пландап жатканын кабарлады. Жаштар азыр мантыны ченемсиз жеп жаткандыктан рак оорусу келип чыгат деген түшүнүктү Индиянын түндүк аймактарында мамлекеттик деңгээлде көтөрүп чыгышты. Азиянын эт толтурулган камырына карата 5 айлык согуш жарыяланды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай чаралар көрүлүп жатыптыр Кытайга мантыга каршы. Бишкекте саат 8:29 мүнөт өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Кадырман угармандар, ушун менен жарым сааттык уктуруу соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилинде даярдалган перекресток уктуруусун сунуш кылабыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилет Бектурсунов. СПИД не СПИД. Если по всему миру число болеющих СПИДом сокращается, то в Кыргызстане эта цифра продолжает расти. Отмечается рост заболеваемости среди женщин. Ежегодно от ВИЧ-инфицированных матерей рождается до 80 новорожденных. Если верить исследованиям международных организаций, в Кыргызстане к 2020 году число пациентов с ВИЧ может увеличиться в 3 раза. О причинах ситуации поговорим в студии «Азаттык». В гостях страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарыбаева. Добрый день.
Добрый день.
Также главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Батько Тамара Викторовна. Добрый день.
Здравствуйте.
И Гульнара Сабаева, координатор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос Кыргызстан».
Добрый день.
Первый вопрос, скорее всего, я адресую Тамара Викторовна вам.
Хорошо.
Объясните, с чем связана такая тенденция?
Да, спасибо за вопрос, но прежде чем говорить о тенденции, я буквально хотела бы 2-3 слова сказать о самой проблеме, о самой инфекции. Угу. И тут бы хотела развеять то мнение, которое сложилось у населения, мнение страха, недоверия, стигматизации людей, которые инфицированы ВИЧ-инфекцией. На сегодня ВИЧ-инфекция – это не чума. Это всего лишь хроническое, длительно текущее инфекционное заболевание.
Которое нужно поддерживать препаратами, чтобы человек продолжал жить. По поводу этих страшилок, и эти страшилки чаще всего говорят международные организации, объясните, почему? А на самом деле такая картина страшная у нас в стране происходит.
Ну, откровенно говоря, по поводу страшилок, о которых говорят международные организации, это неверное мнение. Мы как раз-таки работаем над тем, чтобы этих страшилок не было. Мы говорим правду о ВИЧ-СПИДе, мы говорим, что это, как сказала Тамара Викторовна, это хроническое заболевание, которого теперь уже не нужно бояться, нужно относиться ко всем людям с ВИЧ-инфекцией, как к обычным людям. И несмотря на то, что в нашей стране пока еще растет это, мы работаем на выявляемость. Страна подписала декларацию, где целями стоит 90-90-90, то есть 90% первые выявить всех ВИЧ-положительных людей, с тем, чтобы поставить их на лечение. И вот эта выявляемость как раз-таки показана о том, что мы работаем в этом направлении, пытаемся выявить
всех. Вот как раз хотел задать вопрос. А вот рост – это потому, что люди стали чаще заражаться или чаще просто выявляться?
Да, я отвечу. Это программа «Спектрум», которая рассчитывается на каждый год и на длительный период. У нас в стране на 2017 год более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных. На сегодня в стране выявлено всего более 7 тысяч. То есть всех остальных нам еще предстоит выявить. Если мы их выявим, возьмем на лечение, эти люди будут совершенно безопасны в плане распространения инфекции. А вот чтобы выявить, Марим сказала здесь, проводится большая работа именно только при поддержке международных организаций, в том числе ЮНЭЙДС. И вот эти 90-90-90 мы достигнем только при вашем участии, при вот интенсивной информационной работе и проведении исследований, тестирования по максимальному выявлению. Чем больше выявим, вот не надо бояться выявления, мы даже радуемся, что мы их выявляем. Смотрите, в стране сколько действует профилактических программ, направленных на выявление, мы их должны выявить, и мы это делаем.
Ага. Все-таки чем объясняется растущее количество ВИЧ-инфицированных среди женщин? Вот я последнюю статистику читал, где международные организации рапортуют, что за 10 лет количество женщин чуть ли не вдвое увеличилось. Это передается половым путем, да? Продолжается такая тенденция, и она есть.
Опять-таки, разъясню немножко. ВИЧ-инфекция тремя путями передается, других нет. Вот, а если мы знаем пути, значит, мы надежно можем построить и профилактику.
Пути. Давайте еще раз повторим.
Пути. Значит, наиболее распространенный сегодня у нас, вот да, по результатам 5 месяцев, 55 с лишним процентов, это половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Половой. Значит, далее идет 37% – это парентеральный, то есть использование наркотиков, шприцевой и где-то, может, еще какой-то другой. И только 1,2% – это вертикальный. Вот, у нас существует всего три пути заражения. Половой, парентеральный, через шприцы, через кровь, и от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Почему рост среди женщин вот такой, ну, как бы вроде всплеск? Ну вот если идет половой, у нас раньше, у нас до 90% был парентеральный путь. То есть в основном у нас были источниками распространения инфекции потребители инъекционных наркотиков. Мы их сейчас называем луины. Благодаря профилактическим программам у нас среди луин заболеваемость и регистрация снижена, значительно снижена. Но они же есть, они же вступают в интимную связь с женщинами, соответственно, откуда и половой путь идет. Вот связь именно вот это, половой путь распространения. Соответственно, женщины здесь и во всем мире, собственно, или 50 на 50, или несколько преобладают женщины. Так что мы идем... Ну, вместе со всем миром, ногу. И даже впереди. Почему? Потому что у нас хорошо работают профилактические программы.
Продолжая о том, что вы говорите, о передаче этой инфекции через...
Половой путь.
Да, через половой путь. А насколько, есть ли вообще такая информация? Ну, мы примерно знаем, что в стране официально числится до 8 тысяч секс-работниц. А сколько из них имеют ВИЧ-инфекцию, есть ли такие данные у нас? А если есть, то какие профилактические работы проводятся?
По данным дозорного эпиднадзора 2016 года, который проводился, у нас оценочное число где-то 7100 секс-работниц. И из них, получается, где-то репрезентативность, там, получается, ну, определенное количество участвовало в этом исследовании, и данные показали, что всего 2% распространенность ВИЧ среди секс-работниц. То есть намного больше ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков и среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Среди вот этих вот трех категорий уязвимых групп секс-работницы имеют наименьшее количество.
Ну а как проводить профилактику среди них? Мы, это же совсем неизведанные и неизвестные люди.
Изведанные и известные. Если мы говорим об оценочных данных и что знаем, сколько их количество, если мы говорим о том, что у нас есть неправительственные организации, работающие с ним, и с ними, и если мы посмотрим на те цифры, которые мы получили в результате ДЭН, у нас в 2013 году, ДЭН – это исследование проводится раз в 2-3 года, чтобы узнать распространенность именно среди ключевых групп населения. И вот если по результатам ДЭН, вот именно среди этой группы секс-работники, было 2,2, то уже в 2016 году в этой группе 2%, в этой группе распространенность. Значит, все-таки даже вот эти маленькие десятые говорят о том, что в этих группах работа по профилактике проводится. А это и презервативы, а это много там и информационная работа, а это и лечение и болезней, передающихся половым путем. Вот все-таки результат есть. То есть работа в этих группах, они еще называются у нас ключевые группы населения. Это те ключевые, которые влияют на распространенность ВИЧ в стране. И вот именно на работу с этими ключевыми группами и направлены все наши программы, которые работают в стране.
Правильно ли я понимаю?
Можно ли добавить, да, Дилет? Здесь как раз вот еще одна из страшилок, что надо бояться секс-работниц, потому что среди них вот есть ВИЧ-инфицированные. Другой вопрос, почему такое количество женщин занимаются секс-работой? Вот этот главный вопрос. И знаете, я хочу сказать, что, к сожалению, очень часто эти женщины приходят в секс-работу в результате совершенного над ними насилия.
И от безысходности.
И от безысходности, потому что им нужно зарабатывать на жизнь, кормить детей и содержать своих половых партнеров.
Возвращаясь к главному нашему вопросу о том, возрастает, вот мы знаем и все говорим, и неправительственные организации, международные организации, и так получилось, и Минздрав, говорим о росте, но вы не считаете, это не катастрофа, это должно быть так. И к 2020 году, если мы придем не с 8 тысячами ВИЧ-инфицированных, а с 20 тысячами, вы считаете это нормальным?
Нет.
Так я понимаю.
Это количество поправьте. Может быть реальным, если мы остановим профилактические мероприятия сегодня. Если мы не будем финансировать эти программы, если мы не будем работать с ключевым населением, то да. Мы можем прийти к этой цифре, но мы делаем и прилагаем все усилия, чтобы этого не было.
То есть ежегодный рост на 1000 человек ВИЧ-инфицированных – это статистика, это нормальная статистика.
Не 1000, меньше, так но ведь? Да.
Это Тамара Викторовна. Тамара Викторовна сказала, оценочное число.
Но вот она говорит, что на концу года, вот сегодня мы имеем 7000 с чем-то ВИЧ-инфицированных, к концу года мы придем к 8000-й.
Придем, а может и не придем, смотря как будем работать. У нас кыргызстанцы вот на сегодня практически уже 6977. Только за 4 месяца мы выявили 241 человека с ВИЧ-инфекцией. У нас работают программы, вот опять-таки, мы говорим, хотя процент распространенности среди ЛУИН уменьшился, но выявляемость этих ЛУИН улучшилась. У нас работает флагман. Это ПИПФАР по обследованию чисто среди луинов. Они выявляют их. Мы берут, вот даже выявили ВИЧ-инфекцию. Наша задача – выявить, начать лечение, и человек пусть работает. Ведь сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус и знать, что это не смертельно. Ты обследуйся, узнай свой ВИЧ-статус, тебе назначат лечение, ты будешь работать, жить, учиться, воспитывать здоровых детей.
И рожать здоровых детей.
Да, и рожать здоровых детей, Мэрим правильно сказала. Но для этого нужно изменить свое поведение. Вот мы говорили о работниках секса. Но если ты уже туда идешь, так ты ж себя защити. Ты ж не забудь о презервативе. Это ж обязательно надо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Возвращаясь к финансированию вообще профилактики ВИЧ в Кыргызстане, мы знаем, что глобальный фонд, который сегодня чуть ли не большую часть финансирует вот именно по профилактике ВИЧ в Кыргызстане, все последующие годы сокращает финансирование и участие в Кыргызстане. Как это повлияет вообще на ситуацию в Кыргызстане?
Но это глобальные тенденции. Сейчас глобальный фонд везде, во всех странах, где финансирует, сокращает финансирование. В нашей стране финансирование сократится на 30%. И в настоящий момент мы получили подтверждение того, что финансирование будет продолжаться еще на 3 года, но будет в ограниченном количестве, в ограниченном объеме.
Да.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. И государство в этом отношении тоже изъявило желание внести свой вклад.
Сколько ежегодно глобальный фонд выделяет Кыргызстану на профилактику ВИЧ-СПИД?
Ну, сейчас около 7-8 миллионов в год.
Долларов?
Долларов, да.
А последующим эта
последующий
цифра будет...
Это будет, да, около 5 миллионов.
Угу.
В настоящее время лечение государства вообще обходится в копейки, потому что все лечение за счет глобального фонда.
Да.
Мы получаем лекарства по линии глобального фонда. Относительно будущего есть вопрос оптимизации услуг. То есть мы должны работать над этим, чтобы сократить свои расходы, при этом высвобождая деньги на профилактику и на лечение. То есть нужно работать в этом направлении. Ну и, конечно, Министерству финансов виднее. Им нужно изыскивать свои внутренние средства, оптимизировать расходы Министерства здравоохранения так, чтобы высвободить больше средств на лечение и профилактику.
А сколько уходит денег на поддержание здоровья ВИЧ-инфицированных? В год, в день, в
лечение,
неделю?
Лечение одного ВИЧ-инфицированного в год $167 сейчас. Это очень недорого по сравнению с тем, что было лет 5-7 назад.
Ну, ведь эти деньги на всю жизнь надо выделять.
Это
правильно?
В год, да, всю
в
жизнь.
Год, всю жизнь человек выделяет.
Да, но медицина не стоит на месте. Сейчас говорят о том, чтобы сделать лекарства, которые можно будет принимать один раз в неделю. Говорят о том, чтобы придумать такие таблетки или,
значит,
может быть,
будущем...
инъекции раз в месяц или раз в 3 месяца. То есть в будущем мы надеемся, что будут какие-то новые технологии и новые возможности.
Азаттык объявляет онлайн-конкурс среди кыргызстанцев, живущих за рубежом. Если в стране вашего проживания есть что-то, что может стать для Кыргызстана примером для подражания, расскажите нам об этом в текстовом формате или снимите видео или фото и пришлите в редакцию. Победители конкурса получат ценные призы от Азаттыка. За более подробной информацией пишите и звоните в WhatsApp по номеру 0550-98-87-55. Материалы принимаются до 31 августа.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Из 8 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, живущих в Кыргызстане, лишь меньше половины получает необходимую терапию. Почему? Ну, раз стоимость этих препаратов относительно недорогой, почему все не могут получать?
Ну, наверное,
вот такой резонный вопрос. Наверное, давайте.
Наверное, я отвечу. Во-первых, мы работаем по протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. И по протоколам на сегодня, еще на сегодняшний день, у нас лечение начинается не с момента, пока начиналось не с момента постановки диагноза, а в процессе его наблюдения по клиническим показаниям, при достижении определенных клинических показателей начинается лечение. В лечении очень важно, что человек начал лечение, приверженность к лечению. Уж он начал лечение, он должен его получать регулярно. А это очень сложно, учитывая тот контингент, который у нас это составляют наши ЛЖВ. Это все-таки при том, при всем, что уже как-то эти цифры сравниваются, преобладают все-таки потребители инъекционных наркотиков. А именно среди них организовать вот этот весь лечебный процесс очень трудно. Но сейчас взят уже ориентир на то, что это выявил, подключают к лечению. И протоколы будут переделаны, и все будет изменено. И еще, вы сказали, что начал лечение, это лечение пока, это на всю жизнь. Но у нас на всю жизнь и диабетики получают всю жизнь лечение, и тот же инсулин, который он обходится не дешевле. Здесь главное, чтобы у человека была выработана вот такая приверженность, ответственность к своему здоровью, что уж выявили, наблюдайся, лечись. И еще, когда вы говорили, сейчас я минуточку, о роли государства и его ответственности, кстати, нам деньги дают и давали с тем прицелом, что государство ежегодно должно увеличивать на расходы, связанные с ВИЧ, 20%. Создана комиссия именно по оптимизации расходов, Марим вот уже сказала. Государство тоже не спит, работает, но государство тоже не резиновое. тоже все просчитывается. Я не думаю, что наше государство в конечном итоге отмахнется от наших проблем. Но здесь роль международных организаций на сегодня пока очень и очень велика.
Вот вы как раз говорили про секс-работниц. К этой категории женщин также относятся и наркопотребители. Естественно, это такие очень две уязвимые группы, которые очень часто и сами самостигматизируются. Кроме того, еще правоохранительные органы, которые их прессуют, и медицинские работники, которые зачастую отказывают им в оказании медицинских услуг. То есть тут, видите, со всех сторон получается прессинг. А если у нас распространенность ВИЧ вот среди вот этих вот ключевых групп населения, то и получается, что люди хотели бы и прийти в профилактическую программу, и получать лечение. Но они боятся, что их будут еще больше прессовать. Вот только сегодня мы были на встрече, и нам рассказали случай, который вот буквально вчера произошел в одном из городских роддомов, что женщина ВИЧ-инфицированная родила ребенка, и врачи буквально через несколько минут открыли ее статус родственником. Теперь женщина ищет адвоката для того, чтобы подать в суд на врачей. Она боится, что родственники от нее отвернутся, что супруг может от нее отвернуться, и что ей просто некуда будет идти. Она останется одна с ребенком на руках на улице.
А есть ли такие данные, и вот мы же говорим о 8 тысячах, да, ВИЧ-инфицированных сегодня в Кыргызстане, какая часть из них, условно называем, там, люди, которые принимают наркотики, люди, которые занимаются секс-бизнесом, да? Есть ли такая вот статистика?
Ну, такая статистика, разумеется, ведется. У нас обследование населения проводится по кодам. И ты приходишь, каждому отводится свой код. Вот, допустим, потребители инъекционных наркотиков по 101 коду. Там, это женщина, занимающаяся секс-услугами. Там, следующий там, 105 код. Беременная, 109 код. Иностранец, 200 код. И так дальше, и так дальше. И мы имеем четкое представление, когда разбираем именно, что мы имеем по итогам того или иного года, того или иного периода. Это все ведется, все есть, и все можно сказать. А вот именно распространенность уже в целом дают только данные ДН, вот, которые мы уже обговорили в самом начале.
Можем ли мы считать болезнь порочной? Если
почему,
мы
да?
говорим
почему?
О том, почему? Что все-таки большая часть ВИЧ-инфицированных – это наркоманы, работницы секс-индустрии, которые в обществе считаются порочными, и то, и другое. Можем ли мы это считать такой, вот, скажем, порочной болезнью?
Я вам скажу,
ведь
что
в обществе-то
в
большинстве случаев так и считают люди.
Но это ошибочное мнение, потому что изначально эпидемия, да, была сконцентрирована в этих группах, но сейчас от этой болезни не застрахован ни бедный, ни богатый.
Ни черный, ни белый.
Ни черный, ни белый, ни толстый, ни худой, ни порочный, ни непорочный. То есть все могут заразиться.
Но это еще специфика эпидемии именно в Кыргызстане, потому что, например, в другой стране может быть совершенно иная картина. И там распространенность ВИЧ-инфекции будет отличаться от статистики, которая в Кыргызстане. Но вот в отношении, например, клиентов секс-работниц, да, их же никто насильно не тянет, правильно? Никто не приводит там за руку или за ногу, или там угрозами. Это отношения взрослых людей, совершеннолетних людей, и это уже ответственность вот обычного мужчины и обычной женщины. И это опять же то, что Тамара Викторовна сказала, ответственность за свое здоровье. Если ты беспокоишься о своем здоровье, даже приходя к секс-работнице, ты должен воспользоваться презервативом. Но другой вопрос, что очень часто клиенты не хотят этого сами и даже доплачивают секс-работницам, чтобы они не пользовались презервативом. И здесь, получается, женщины уже более уязвимы по отношению к мужчинам, потому что и физиологически женщина в целом более предрасположена к тому, чтобы инфицироваться. Ну и кроме того, это вот действия и агрессия со стороны, получается, клиента насилие. Тоже, и насилие.
Я почему этот вопрос-то задал? Интересует то, насколько государство сегодня решительно хочет поддерживать и дальше продолжать поддерживать эту программу, когда глобальный фонд полностью отойдет от финансирования. Мы знаем, сегодня государство абсолютно ну, никоим образом не присутствует, скажем, в лечении наркоманов. Метадоновая программа, она также финансируется международными организациями, донорами, а государство, ну, как-то со стороны наблюдает.
Да.
Я вот к этому.
Да. К этому. Как раз-таки, опять-таки, к профилактическим программам, вот по тому же метадону. Это действуют у нас программы снижения вреда. Обмен шприцев, ПОШИ и заместительная терапия метадона. Это правильно. Значит, и вот смотрите-ка, насколько они охватывают. По оценочным данным, у нас 25 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. 25 тысяч. Нашими программами охвачено где-то в пределах 2, максимум 2,5 тысячи вот этими и пунктами обмена шприцев, и заместительной терапии. Сколько остается неохваченных еще? И почему, вот смотрите-ка, в начале, вот сразу, когда началась инфекция, шагала по стране, и были в основном ПИНы. Опять-таки, это свидетельствовало об отсутствии работы среди них. Смотрите, общий шприц, он дал, вот сейчас дал результаты, что у нас обмен шприцев идет, дал. Затем это заместительная терапия. Мерим хочет добавить.
Да, Мерим, вот
как раз таки о поддержке,
да,
о поддержке
вопрос,
государства.
Давайте вернемся к этому.
А то, что у нас есть заместительная терапия, то, что у нас есть программа снижения вреда, это уже показывает настрой государства, то, что оно поддерживает эти программы. Ведь в некоторых странах этого нет ничего. То есть государство полностью на нашей стороне. Единственное, что сейчас еще, конечно, ограничено финансирование этих программ, но мы над этим работаем, и есть желание государства. И то, что в нашей стране действует уже пятая государственная программа по ВИЧ-СПИДу, показывает о том, что государство намерено заниматься этой проблемой.
Но если вот мы знаем конкретно, что глобальный фонд к 2018 году сократит 30% финансирования. Об этом они заявляют заведомо.
Да.
Сегодня государство до 2018 или после 2018 года строит какие-то прогнозы и по увеличению финансирования?
Да, строит прогнозы, и оно потихонечку увеличивает свое финансирование.
Насколько?
В прошлом году 20 миллионов сомов. На 20 миллионов сомов было увеличено финансирование с государственной стороны. И есть намерение увеличивать дальше финансирование. Единственное, что это требует какой-то работы предварительной, расчетов, пересмотр каких-то там планов и так далее. Но намерение есть.
Здорово. Да, еще хотели что-то добавить?
Да,
Гульнара.
В поддержку государства. Государство, может быть, действительно сегодня еще очень мало финансирует эти программы, но, во всяком случае, политическая воля, она имеется. И вот, в частности, по метадону, то, что вы говорили, у нас нет... то есть в 2011 году поменялся регламент НПА, и поэтому на сегодняшний день у нас даже нет закона, то есть по которому вот этот вот метадон, он выдается. Это какое-то постановление правительства.
Да.
Но, кстати говоря... Именно государственная структура, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инициирует сейчас работу над тем, чтобы разработать закон о наркотических средствах, как раз по которому вот это вот постановление по метадону, оно будет проходить и уже иметь свою законную силу. Потому что, по сути, сейчас это вот такое очень... Ну, исключительно вот на приверженности государства к этой проблеме держится, буквально на честном слове.
Ну вот вкратце, если говорить, глобальный фонд выделяет 23 миллиона долларов на борьбу с туберкулезом и ВИЧ, но с тем условием, что распределением этих денег будет заниматься Министерство здравоохранения. Не международные организации, а Министерство здравоохранения. И сейчас, я так понимаю, идет зондирование, насколько Минздрав может эффективно использовать эти деньги. Как вы думаете, насколько эффективно сможет Минздрав потратить эти деньги?
Ну, ответить сразу сходу на этот вопрос я не смогу, но хочу сказать о том, что разделением этих средств всегда занималась страна, не Минздрав. А в стране есть страновой координационный комитет, который как раз-таки занимается и выработкой предложений для финансирования, и разделением этих средств. Как они имплементируются, то есть как они реализуются, это уже другой вопрос.
Это Минфин
вопрос,
занимается.
Это вопрос эффективности. Нет, Минфин тут не участвует совершенно. Да, сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить потенциал Министерства здравоохранения, с тем, что они смогли перенять эти проекты на себя и смогли эффективно работать и продолжать профилактические программы. Конечно, сейчас потенциал все еще низкий, скажем так, но они все-таки работают над этим, да.
Спасибо большое. Сегодня говорили на перекрестке о профилактике ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. В гостях в Затыке были страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарбаева, главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Богатика Тамара Викторовна и Гульнара Исабаева, координатор программы общественного здравоохранения фонда «Сурос Кыргызстан». Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилерге